Хмель, 27 июня, понедельник. Кто бы что ни говорил, но домашний арест — это много-много лучше камеры. Дома ты сам себе хозяин. Когда захотел, тогда и встал. Выпить пиво, сходить в баню или потягать штангу — решаешь сам. О еде и круге общения и говорить не приходится. Лепота практически. Невозможность выйти за четко очерченные границы нисколько не напрягала. Напрягала вполне реальная перспектива отправиться в изолятор. Договориться промеж собой начальство и возьмут под белые рученьки. Есть улики, нет улик. Когда такие мелочи дружинников волновали в самом деле? Ну а пока я жил в свое удовольствие. На выходных заходил Петр Наумов. Хитро глядел, расспрашивал о всяком. Я отвечал уклончиво и в собственной невиновности больше не уверял. Один черт не поверит. Так к чему человеку картинку в голове сбивать? Мало ли что тогда на ум взбредет. И без того не знал, чего ждать от подставивших нас с Климом уродов. Им бы на дно залечь и не отсвечивать. Но мало ли какая моча в голову ударит. А в доме оружия нет. Ну, почти нет. Я изъял у Ивана его многоразовый щелчок, а заодно перенес из кладовки в спальню бандуру слонобоя. Жезла свинцовых ос, столь древнего, что никаких блокировок там не было по умолчанию. Непонятно, как вообще сертифицировали. А свинцовый шар весом в 160 граммов любой амулет вынесет. Только алхимический ангел-хранитель и спасет. Но внутри городских стен алхимическую поделку носить не станешь. Чистый криминал. Так что я отодвинул стол от стены, чтобы он оказался прямо напротив двери, и выложил на него жезл свинцовых ос. Точнее, выставил. Иван не поленился соорудить импровизированные сошки. Просто обрезок трубы с приваренными под углом 45 градусов упорами. Пару секунд засов точно продержится, а потом случится ой. Возможно, прямо через дверь. А там и Грачев подтянется, у него браунинг 10-го калибра и две колдуньи под боком. Нет, никто не сунется. Вообще без вариантов. Да и незачем. И без того всех собак на нас с Климом повесили. Не оправдаться. Могилевский явился под конец рабочего дня, когда я стоял за стойкой и накачивал пивом кувшины. Оксана ходила по бару мрачнее тучи, со Стасом у них там так и не наладилось. Сюда он больше и носа не казал. Мелькала мысль, раз уж сам торчу в заведении безвылазно, предложить девушке взять отпуск. Но не хотелось так поступать с племянницей Клима. Просто зарекся на будущее знакомых на работу пристраивать. Впрочем, не о том. В бар прошел дознаватель, и у меня сразу засосало под ложечкой. Мало ли, с какой целью явился.
«Кружку светлого!»
— попросил Могилевский, усаживаясь за высокий стул, но нисколько меня этим не успокоил. «С него станется сначала пиво выпить, а потом с вещами на выход скомандовать». Я наполнил бокал светлым пивом, дознаватель снял шляпу, где только достал такую, положил ее на кожаную папку и сделал длинный глоток.
«Как жизнь?»
— спросил он после этого. «Да уж лучше, чем в изоляторе, полагаю». Могилевский наставил на меня указательный палец и кивнул.
«Именно. Подельник так и бегает?»
«Не общаемся».
«Что, даже пиво выпить не заходит?»
Я вежливо улыбнулся шутке и уточнил. «Просто мимо проходили». Дознаватель покачал головой и расстегнул папку.
«Вовсе нет», — зашуршал он листами. «Интересная личность этот ваш дядя Миша. Он же Михаил Больцман, он же Боцман, он же Миша Монтёр. Высшее электротехническое образование получил человек, между прочим. И посидеть успел в советское время за торговлю золотом. Какие он дела с бригадой спортсменов до провала обделывал, неизвестно толком, но в братстве чуть ли не с первых дней. И все у него было хорошо, пока в Туманный переезжать не отказался.
Старенький он уже был».
«Еще вернемся к этому», — отмахнулся Могилевский. «Единственный известный родственник — дочь Валентина, ныне покойная, в замужестве Большакова, после развода вернула фамилию Больцман».
Я не выдержал и спросил напрямую. «Нашли что-нибудь интересное в финансах?»
«Всему свое время»,
— ответил Могилевский, допил пиво и передвинул мне пустой бокал.
«Повтори».
Я начал качать пиво, и дознаватель спросил.
«А чего сам не пьешь?
«Давление».
«Я бы на такой работе спился», —
с тяжелым вздохом заявил Могилевский и вновь уткнулся в листы.
Знал, что у дяди Миши есть внук?
— Первый раз слышу.
— Андрей Степанович Больцман. Ему не повезло. Подцепил в детстве северную волчанку и был направлен на проживание в Черный квадрат.
Я поюжился. Северная волчанка уродовала людей, превращая их в жуткое подобие зверей — волчатников. Вопреки распространенному заблуждению, стать оборотнем после укуса волколака могли только люди с генетической предрасположенностью к этому. Но были и те, кто заболевал и застревал в промежуточном состоянии между человеком и зверем. В большинстве случаев перестройка организма затрагивала лицевые кости и голосовые связки, и заболевшие теряли способность к членораздельной речи. А помимо этого отличались крайне агрессивным поведением. Именно волчатники составляли костяк «Черного января» — экстремистской организации уродов, измененных, как они называли сами себя.
«Ничего об этом не знали?»
— вновь уточнил дознаватель, оценив мой задумчивый вид.
«Нет».
Могилевский посмотрел на меня и вздохнул.
«О беспорядках в гетто несколько лет назад, надеюсь, в курсе?»
«В курсе».
«После подавления восстания многих волчатников приговорили к смертной казни. Но Черный квадрат отошел сестрам холода, и они всех помиловали, пустили приговоренных на опыты».
«Так себе помилование». Вновь поежился я.
«Вот и уродов это напугало до недержания. С тех пор сидят тише воды, ниже травы. Но самое интересное, исследования дали свои плоды. При своевременно поставленном диагнозе вероятность успешного лечения сейчас приближается к 75%. Старых больных тоже пытаются лечить, но это очень дорого и без всякой гарантии на успех».
«И?»
«Михаил Больцман не посещал гетто. Предрасположенность к северной волчанке обычно передается через поколение. Но связь с внуком он поддерживал. Даже пытался получить суду в банке для его лечения, но безуспешно».
Могилевский отпил пиво и спросил.
«Кстати, почему он не попросил о помощи никого из братьев?»
Я в ответ процитировал один из лозунгов ордена. «В здоровом теле здоровый дух». В отличие от чистых и крестоносцев, братья не преследовали уродов, но и дел с ними не вели. Никто не стал бы переступать через один из незыблемых устоев ордена даже по просьбе старого друга.
— То есть не вариант?
— уточнил дознаватель. — Именно. Могилевский протянул мне какую-то квитанцию и спросил.
— Тогда каким образом дядя Миша смог оплатить лечение внука?
Я взглянул на копию приходного ордера и присвистнул от удивления. 125 рублей серебром. Это же 5000 золотом.
Вижу, это всерьез вас зацепило,
— заметил я, возвращая квитанцию.
— Слава, не надо играть со мной в эти игры, — попросил Могилевский. — Если что-то знаешь, лучше скажи.
— Понятия не имею, откуда взялись деньги.
Дознаватель поморщился и начал собирать бумаги в папку.
— Толку с тебя, как с козла молока,
— проворчал он с недовольным видом, и полез за бумажником. Но я его остановил.
«За счет заведения».
«Не хочется в изолятор?»
— усмехнулся Могилевский.
«И правильно. Мне бы тоже не хотелось».
«Внука-то хоть вылечили?»
— поинтересовался я, убирая со стойки пустой стакан.
«А вот тут начинается самое интересное», — подался ко мне дознаватель. «Лечение дало лишь условно-положительный результат. Для закрепления эффекта срочно требовалась повторная операция. Договор на нее был уже подписан, но деньги в счет оплаты так и не поступили».
«Сколько?»
«Еще 75 рублей».
Я покачал головой. Нереальные расценки. Откуда у дяди Миши такие суммы?
«Подкинул я тебе информации для размышления», — подмигнул Могилевский. «Вот и думай теперь. Ты бы не стал старика из-за 3000 золотом убивать, Слава. Ведь не стал бы, а?»
«Не стал».
«Вот и я так думаю».
Дознаватель похлопал себе по карманам пиджака и вытащил какой-то листок.
«Я чего заходил? Согласовали график твоих визитов в госпиталь. Продолжаешь лечение с сегодняшнего дня. Карета подана».
Я выставил ногу из застойки и похлопал себе по лодыжке.
«А браслет?»
«Колдун на улице ждет. С ним поедешь».
«А чего не заходит? Того и гляди, ливанет».
«Не пьет, вот и не заходит. Может, в завязке. Ладно, побежал. И ты давай, выходи. Счет за транспортировку по почте пришлем».
«Какой еще счет?
«Да уж не маленький!»
— заржал дознаватель, нахлобучил шляпу и отправился на выход.
«Звони, если что, номер прежний. Позвонишь?»
Я кивнул, хотя думал совсем о другом. Очень уж интересной информацией поделился Могилевский. Вряд ли поделился по доброте душевной. Но и врать ему резона не было никакого. Так что стоит это обдумать. Этим я и занимался всю дорогу до госпиталя. Думал о внуке дяди Миши и необходимости оплачивать повторное лечение. Размышлял о странном черном артефакте, который убийцы подменили стандартным блокиратором. И о купленном стариком незадолго до убийства чаромете тоже не забывал. Но картинка в голове никак не складывалась. В госпиталь меня везли, если не с помпой, то с полным соблюдением всех формальностей. Помимо водителя и уже знакомого колдуна, в сопровождение выделили вооруженного КСУ дружинника. Судя по пустым петлицам, рядового. Мы с ним тряслись на заднем сиденье УАЗа, автомат со сложенным прикладом лежал у парня на коленях и едва не упирался стволом мне в живот. Ладно, хоть стоял на предохранителе. В госпиталь зашли через служебный вход. Водитель спрятался от дождя под козырек и достал пачку папирос. А рядовой спустился в подвал, с тоскливым видом оглядел пустую раздевалку и вернулся на улицу. «Роман!» — обратился к колдуну, складывая одежду в железный ящик. «Так и будете здесь сидеть. Выпейте кофе в столовой».
«Нет, я с вами».
«В душ?» Гимназист смутился и указал куда-то себе за спину.
«Не, через служебный вход».
«А, браслет уже там снимете?»
«Сказали из виду без браслета не выпускать».
«Могилевский сказал».
«Да, Юрий Васильевич».
«Все понятно». Усмехнулся я, взял полотенце и отправился в душ. Когда прошел в кабинет грязи лечения, колдун уже был там. Компанию ему составляла Ирина и два врача, знакомые по прошлому обследованию. Крашеная блондинка с короткой стрижкой лет 40, худая и строгая, и ее ассистентка лет на 10 моложе. При виде Ирины в обтягивающем белом халате внутри что-то ворохнулось. Пришлось отвлечься, дабы не оконфузиться на публике. Стоило лишь гимназисту снять с моей лодыжки браслет, я кинул полотенце на стул и поспешно улегся в ванну с теплой липкой жижей. Удивительно, но на этот раз процедура показалась даже еще более противной и унизительной. Пока я перебирался из одного резервуара с грязью в другой, гимназист пытался расспрашивать врачей, но те были слишком заняты показаниями сканирующих устройств. И они нисколько не работали на публику. Сложилось впечатление, что мой случай их действительно заинтересовал. Это даже немного напугало. В итоге Роман пристал с расспросами к Ирине. А потом процедуры подошли к концу, и меня отправили в душ. Вновь с браслетом на лодыжке, разумеется.
«Буду ждать в раздевалке», —
предупредил колдун. «Очень на это рассчитываю», — хмыкнул я. В душевой я сделал напор воды максимальным, отрегулировал температуру и принялся смывать липкую грязь. Вскоре хлопнула дверь, и ко мне присоединилась Ирина.
«Ну как, жить буду?»
— спросил я, намыливая голову.
«Будешь, если опять во что-нибудь не впутаешься».
«То есть показания в норме?»
«Смотря что считать нормой», — улыбнулась девушка. «Внутренняя энергетика демонстрирует удивительную стабильность, легко реагирует на внешние раздражители и также легко возвращается в прежнее состояние. В следующий раз пригласим заведующего отделением. Он хоть и шовинист, но специалист очень хороший».
«То есть будут еще обследования?»
— уточнил я, перекрыл воду и принялся вытираться полотенцем.
«Здорово! Очень рад тебя видеть!»
«Даже слишком активно рад, как посмотрю», —
многозначительно отметила Ирина. Я повесил полотенце на крючок и обнял девушку.
«С ума сошел?» — возмутилась та. «А если кто-нибудь зайдет?»
«Например,
колдун твой.
Он воспитанный мальчик, он постучит».
Я поцеловал Ирину, девушка ответила на поцелуй и развернулась лицом к стене.
«Хмелев, ты меня используешь?»
— прошептала она.
«Еще нет, но использую».
«Пошляк!»
«Просто надо кое-что разузнать», — пояснил я,
уткнулся лицом в девичий затылок и вдохнул легкий аромат духов.
«Поможешь?»
«А можем поговорить о делах после?»
Я внял просьбе, и какое-то время мы обходились без слов. Когда я вышел в раздевалку, гимназист посмотрел на часы и вздохнул. «Чрезвычайно липкая грязь!» — посетовал я, открывая дверцу шкафчика.
«Просто у меня рабочее время закончилось!» — пояснил Роман.
Я быстро оделся, мы поднялись из подвала и направились к служебному автомобилю.
«Магистр!»
— произнес вдруг колдун.
«Что это?» — не понял я.
«Препарат, увеличивающий пропускную способность энергетических каналов. Попробуйте обследоваться с ним».
«Спасибо, предложу».
Я забрался на заднее сиденье и сразу позабыл о словах гимназиста. Не до них было. Думал о том, не свалял ли дурака, попросив о помощи Ирину. Пусть девушка и без того по работе частенько посещала «Черный квадрат», но на сердце все же было неспокойно. Просто не стоит мешать личные отношения с рабочими. Ни к чему хорошему это обычно не приводит. И теперь оставалось лишь уповать, что из всего этого не выйдет большой беды».